Ральф Зимородок, Киркинетида, лето года 864-го. До порта Ральф, Кассат и Александр добрались быстро и почти без приключений, если не считать, что Ральфа дважды обругали по пути. Сначала у рынка какие-то неприятные меднокожие типы с секирами на поясах, потом на улице Шорников, откуда-то сверху со второго этажа. Ральф ускорил шаги, призвав Александра следовать его примеру. И точно, к брани присовокупили ведро помоев. К счастью, они успели миновать окна недобро настроенных горожан. Без четвероногого приятеля не всякий узнавал в Ральфе Штарха. Ну а если идешь с Кассатом, хлебни своей доли сполна, Штарх. Александр сделался непривычно бледен, сжал губы и играл желваками на скулах. Когда улочки закончились и впереди разлеглась припортовая площадь, он тихо спросил: «Почему вы это терпите, Ральф Маури де Криам?» Зимородок криво усмехнулся. «Почему? Не пойду же я чистить им рыло. К тому же, в людской неприязни есть и положительные стороны». «Какие же?» «Людская неприязнь нужна Кассату». Александр даже остановился. «Святой Аврелий, зачем?» «Я объясню это как-нибудь попозже, в более подходящей обстановке. Не споткнитесь, тут бармик». «Что-что?» «Швартов. Мы зовем Швартовы бармиками». «А, вот этот канат? Он самый». Кассат перемахнул через парапет с Антоны Гаджибей с некошачьей грацией. Как всегда, ему не нужно было объяснять, на каком судне он и Штарх пойдут в море. Кассат знал это заранее.
«Здоров, Зимородок!» — поприветствовал их матросу Осигута. «Пойдем, покажу твой гамак».
«Погоди, этот господин один из нанимателей. Отведи его в камору. Алекс, не оступитесь».
«Камора — это должно быть каюта?» — спросил принц, останавливаясь на краю причала.
«Точно», — подтвердил Ральф.
«Собственно, зачем мне туда?» Александр раскинул руки в стороны и ловко прошел по прогнувшемуся Осигуту.
«Вещи все равно доставят позже. Может быть, лучше осмотреть корабль? Мне любопытно».
«Тогда подождите тут, на палубе. Я устрою Кассата, оставлю вещи в гамаке и сразу же вернусь».
«Отлично, жду с нетерпением».
Александр вернулся к борту, оперся локтями о накрытину и принялся рассматривать Сантону дельфин, зачалившуюся с противоположной стороны причала. А Зимородок и матрос прошли на прову и проворно нырнули в тамбучу, туда же, где несколькими секундами ранее растворился приятель Кассат. Отсутствовал Штарх не более 2 минут. «Ральф», — тотчас по возвращении обратился к нему Александр, заговорщицки снизив голос, — «у меня к вам большая просьба».
«Я весь внимание».
«Не говорите никому, кто я такой, пожалуйста. Я просто аристократ из метрополии, отправившийся в море по делам, и все, ладно?»
«Как угодно. Кстати, тут не говорят «в море», тут говорят «в воды».
«Так мы договорились?»
«Разумеется».
«Отлично. Жду не дождусь, когда выйдем в воды».
Ральф рассмеялся.
«Вы быстро учитесь, Алекс».
«Приходится. Я не великий знаток морского жаргона, но даже мне заметно, что у вас тут каждая вещь иначе называется. Вот мачта, к примеру, как по-вашему?»
«Шегла».
«Но они же различаются по ранжиру. На Святом Аврелии они зовутся, если не путаю, фок, грот и бизань».
«Конечно, различаются. Передняя тринкет, средняя майстро, ну а задняя, будете смеяться, бизань».
«Вот тена. Значит, есть все-таки что-то общее».
«Знаете, Алекс», — Ральф даже задумался на какое-то время, — «я вот так сходу и не скажу, единственное это пересечение в терминах или нет. Во всяком случае, другого я сейчас не припомню. Хотя вот, реи тоже называются реями. Пожалуй, что и все. Остальное различается. Ванты, сарты, фардун, патарация, штаг, страль, шпангоут, тагун, кильсон, пармезан, бушприт, бамберс».
«Стоп, запротестовал Алекс. «Не все сразу. Буду привыкать к вашему жаргону постепенно. Начнем с азов.
нос и корма. Если уж быть совсем дотошным, то в метрополии это называется бак и ют. У нас пупа и прова. Пупа корма, прова нос. Ну и хватит пока корабельных премудростей. Алекс помахал перед лицом ладонью. Шегла, пупа и прова. Отлично. Давайте-ка перейдем к географии. Помнится, части света у вас тоже зовутся необычно.
Есть такое.
Пойдемте присядем. Я вижу, прибыл груз. Тут мы будем мешать. Ральф увлек Алекса на прову к самому Банберсу и усадил на уложенный в бухту бармик. Принц сначала норовил умоститься на шнехель, пришлось намекнуть, что не принято. «Основное отличие в том, — пустился в объяснение Ральф, — что здешние моряки насчитывают не четыре стороны света, а восемь. То есть серединные направления, такие как север-восток или юго-запад, тут издавна считаются равноправными с основными. Дабы было нагляднее, давайте я вот что сделаю». Ральф выудил из кошеля 8 мелких монеток и выложил их квадратиком на гладко выскобленных досках фашты. Итак, если предположить, что верхняя средняя монетка – это север, то нижняя средняя – это у нас…
«Юг, конечно», – фыркнул Алекс.
«Я понял, понял, и остальные направления найду». «Замечательно. Проще всего запомнить стороны света, если держать в голове этот квадратик, а вместо монеток подставить слова. Верхняя троица слева направо – Мистрале, Трамонтане, Грекале».
«Мистрале, Трамонтане, Грекале», – прилежно повторил Алекс, будто школяр на уроке.
«Средняя – Поненте, Леванте».
«Поненте, Леванте».
«И, наконец, Сирокко, Остро, Либекио».
«Сирокко, Остро, Либекио».
«Нет, не запомню сразу, хотя принцип я понял. Кстати, слова напоминают романские».
«А они, скорее всего, и есть романские. Во всяком случае, в библиотеке Саутгемптонской академии я лично видел древнюю романскую книгу, где стороны света назывались именно так. Как я удивлялся тогда».
Алекс покачал головой и прищурился.
«Слушайте, Ральф, вам определенно нужно поинтересоваться своим происхождением. Вы совсем не помните своих родителей?»
Зимородок опустил голову. «Увы, совсем. Ни единого воспоминания».
«Но где-то же вы набрались манер и знаний? Не только ведь в академии. Может быть, в раннем детстве вас начали обучать, а вы просто все начисто забыли?»
«Меня вырастили хорошие люди». Ральф, не глядя на собеседника, собрал монетки и уселся на бармик. Глядеть он продолжал в сторону. «Не могу сказать, что очень образованные, но как минимум грамотные. А главное, у меня был доступ к книгам и довольно свободного времени. Наверное, в этом вся причина».
«Знаете, Ральф, — сказал вдруг принц, — по-моему, у нас очень похожая судьба. Она очень разнится внешне, но почти неотличима по духу. О, глядите, вон и дядя со свитой».
Легкость, с которой Александр перескакивал с темы на тему, была воистину необычайной. Зимородок повернул голову. К причалу действительно направлялся капитан Фример в сопровождении нескольких офицеров и не менее чем двух десятков солдат. Припасы к этому времени уже заканчивали грузить на Сантону. Команда «Фунда, бармики!» прозвучала спустя каких-то полчаса. Моряки метрополии знали эту же команду в варианте «отдать швартовы». То, что Сантона Дельфин отчалила вместе с Гаджибеем и пошла параллельным курсом, Ральфа не шибко удивило, хотя в принципе Ральфу не сообщили о работе на два судна. На борт одного только Гаджибея все люди Фримера не уместились бы. Поэтому двое офицеров и дюжина солдат погрузились на «Дельфин», а на Гаджибее остались Алекс, капитан Фример, тот самый офицер, которого Ральф уже видел во время инцидента с Апитером Альмеей Сократес, и еще десяток солдат. С коморным Чапой Ральф успел повидаться лишь мельком. Капитан Фример сразу же утащил Чапу вниз. Александр тоже ушел, поэтому Ральф решил, пока есть время, проверить, как устроился Кассат. В матросском кубрике зычно командовал боцман по имени Заур и по прозвищу Катран.
был катран такой же, как одноименная рыбина, щуплый, проворный и шершавый, в том смысле, что голыми руками не возьмешь, подход требуется. Катран размещал по гамакам солдат Фримера и в данный момент внушал им резонную мысль о том,